18. На трибунах. «О боже, подари мне Мерседес-Бенц. Друзья все на Поршах, а мне никак не встать с колен».
Дженнис Джоплин.
В октябре я то и дело видел Ли и Арни вместе. Сначала они просто болтали возле его или ее шкафчика, потом стали держаться за руки, а вскоре уже выходили из школы, обняв друг друга за плечи или за талию. Это случилось. На школьном жаргоне они теперь гуляли. А по мне, так они по-настоящему искренне влюбились друг в друга. С того дня, как мы победили горцев, Кристину я больше не видел. Очевидно, она снова поселилась в гараже Дарнелла и там ждала техосмотра. Не удивлюсь, если это было частью уговора. Дарнелл дает Арни наклейку и номер, а тот продолжает держать машину в его гараже. Итак, Кристину я не видел, зато голубков встречал на каждом углу. А сколько о них ходило сплетен. Девчонки пытались понять, что она в нем увидела.
«В таком уродце, господи ты, боже мой!»
Парни, будучи проще и практичнее, хотели знать только одно. Залез мой друг к ней под юбку или нет? Все это меня не интересовало, но время от времени даже я принимался гадать, как Майкл и Регина отнеслись к первой любви сына. Однажды, в середине октября, мы с Арни обедали на трибунах возле футбольного поля. Как собирались сделать в тот день, когда Репертон напал на моего друга с ножом? Кстати, его действительно исключили из школы. Попрошайка и Дон получили по 3 дня отпуска и сейчас изо всех сил изображали из себя поймальчиков. Все бы хорошо, да вот только наша команда снова начала терпеть поражение и проиграла уже 2 матча. Итого за сезон у нас была 1 победа и 5 поражений. Тренер Паффер окончательно погрузился в скорбное молчание. На сей раз еды в моем пакете оказалось поменьше, чем в тот роковой день. Был 1 плюс в том, что мы без конца проигрывали. Мы настолько отстали от медведей Риджрока, на счету которых было 5 побед, ни одной ничьей и 1 поражение, что в этом сезоне нам уже ничего не светило. Конечно, если бы их автобус вместе с командой не сорвался бы с обрыва. Итак, мы с Арни сидели под вялым октябрьским солнцем. Не за горами было время привидений в белых простынях, резиновых масок на кассах супермаркетов и костюмов Дарта Вейдера в Вулварте. И молча пережевывали пищу. У Арни было с собой фаршированное яйцо, которое он с удовольствием поменял на мой сэндвич с мясным рулетом. Ручаюсь, предки почти ничего не знают о тайной жизни своих детей. С 1 класса школы Регина каждый понедельник давала сыну на обед фаршированное яйцо, а я приносил из дома сэндвич с холодным мясным рулетом. По воскресеньям мама обычно пекла на ужин такой рулет. Я терпеть не могу холодное мясо, а Арни всегда ненавидел фаршированные яйца, хотя я ни разу не видел, чтобы он от них отказывался. Интересно, что бы подумали наши мамы, узная они, сколько сотен яиц и сэндвичей так и не попали в желудки тем, кому предназначались? Я взялся за печенье, а Арни — за инжирные батончики. Он глянул на меня, убедился, что я смотрю, и разом запихнул в рот все 6 батончиков. Щеки у него раздулись, как у хомяка.
«Господи, ну и мерзость!» — воскликнул я.
«А что? Очень вкусно!»
Я начал тыкать его пальцем под ребра. Арни всегда до смерти боялся щекотки.
«Ой-ой, щекотушки-щекотушки! Берегись, Арни!»
Он начал хохотать, изрыгая пережеванный инжир. «Знаю, звучит противно, но нам было очень смешно».
«Хоров, Дэннив!»
— прокричал Арни.
«Чего? Я тебя не понимаю, невежа! Кто же говорит с набитым ртом?»
Я продолжал тыкать его под ребра, а он все извивался и хохотал. Наконец он проглотил свой инжир и громко рыгнул.
«Фу, ты мне противен, Каннингем», — сказал я.
«Знаю». Похоже, он был очень доволен собой. Насколько мне известно, Арни никому больше не демонстрировал трюк с 6 батончиками. Покажи он такое родителям, Регину бы хватил удар, а Майкл, вполне возможно, умер бы от кровоизлияния в мозг.
«И какой у тебя рекорд?» — спросил я.
«Один раз я запихнул в рот 12 батончиков. Думал, точно задохнусь». Я хохотнул. «Ли уже показывал?»
«Нет, приберег для выпускного», — ответил он. «Щекотушки ей тоже достанутся».
Мы посмеялись и над этим. Я вдруг осознал, как соскучился по другу. Я не сидел без дела, у меня был футбол, заседание школьного совета, новая подружка, которую я уже давно уговаривал хотя бы поработать рукой. Большего ждать от нее не приходилось. Несмотря на все это, мне страшно не хватало Арни. Сначала он променял нашу дружбу на Кристину, теперь на Ли и Кристину. Надеюсь, именно в такой последовательности.
«А где Ли?» — спросил я.
«Дома осталась. У нее месячный. Боль, судя по всему, адская».
Я мысленно приподнял брови. Если она уже доверяет ему свои женские проблемы, у них все и впрямь на мази.
«Скажи мне, а как ты умудрился пригласить ее на футбольный матч? В тот день, когда мы играли с горцами Hidden Hills?»
Арни засмеялся.
«Единственный футбольный матч, на котором я был за последние 2 года. Мы принесли вам удачу, Деннис».
«Ты просто ей позвонил и пригласил посмотреть игру?»
«Угу. В последний момент чуть не струсил. Это ведь было мое первое настоящее свидание. Вообще-то она уже и сама ко мне не раз подходила, спрашивала домашку и все такое. Записалась в шахматный клуб, хотя играть не очень хорошо. Но уже гораздо лучше. Я ее учу».
«Ну-ну, кобель», — подумал я, но вслух не сказал. Воспоминания о его внезапной вспышке гнева в Hidden Hills были все еще живы.
К тому же мне и вправду было и любопытно. Завоевать девушку вроде Ли Кэббот — это ж как надо постараться.
«В общем, я начал догадываться, что нравлюсь ей», — продолжал Арни. «Чтобы это понять, мне потребовалось куда больше времени, чем, ну, ребятам вроде тебя».
«Ага, нашел секс-машину».
«Нет, ты не секс-машина, но в девушках разбираешься. Ты их понимаешь, знаешь, как они устроены. А я раньше их только боялся. Не знал, о чем с ними разговаривать. Да и до сих пор не знаю. Просто Ли, она другая. Мне было очень страшно звать ее на свидание».
Он задумался.
«Все-таки она красивая девушка. Просто сногсшибательно красивая. Ты согласен, Деннис?»
«Да, на мой взгляд, первая красавица школы». Он довольно улыбнулся.
«Я тоже так считаю. Правда, я думал, что это во мне любовь говорит».
Я взглянул на своего друга и понадеялся, что ему хватит ума не вляпаться в очередную историю. Впрочем, тогда я понятия не имел, что такое настоящие неприятности.
«Однажды я подслушал на химии разговор 2 ребят, Лени Баронга и Неда Стромана. Нед рассказывал Лени, что позвал Ли погулять, но она ему отказала. Очень вежливо и мило, как бы намекая, что если он будет понастойчивее, она вполне может согласиться. Тут я представил себе, как Ли будет всюду ходить за ручку с Недом, и жутко заревновал. Глупости, конечно. Она ведь ему отказала, а я все равно заревновал. Сечешь?»
Я с улыбкой кивнул. Болельщицы на поле репетировали новые номера. Вряд ли это помогло бы нам победить, но смотреть на них было приятно. В ярком полуденном солнце черные тени лужицами темнели прямо у них под ногами.
«Второе, что меня задело, — это реакция Неда на отказ. Он не расстроился, ему не было стыдно или обидно. Ничего такого. Девушка не пошла с ним на свидание, а ему хоть бы хны. Я решил, что раз Нед так может, то и я смогу. Но ты бы видел меня, когда я снял трубку и собрался ей звонить. Пот с меня ручьями тек. Жуть! Я представлял, как она рассмеется и скажет что-нибудь вроде: «Что? Ты думал, я пойду на свидание с таким уродцем? Ну нет, я еще не настолько отчаялась».
«Угу. Я вот никак в толк не возьму, почему она так не сказала?»
Арни хохотнул и ударил меня локтем под дых.
«Сейчас тут кто-то блеванет».
«Ладно, хорош придуриваться. Выкладывай остальное». Он пожал плечами.
«Да больше нечего рассказывать. К телефону подошла ее мама. Когда она положила трубку на стол и пошла искать Ли, я чуть был не сдрейфил».
Арни сомкнул указательный и большой пальцы.
«Вот настолько было от того, чтобы бросить трубку. Честно».
«Я знаю это чувство», — сказал я. И не соврал. Даже футболист боится насмешек и презрения сверстников. Не то что какой-нибудь прыщавый ботаник. Впрочем, всю глубину его страха я прочувствовать не мог. Арни совершил по-настоящему геройский поступок. Вы скажете, подумаешь, ерунда какая, позвать девушку на свидание. Но в нашем обществе даже такой пустяк имеет огромное значение. Есть ребята, которые за все старшие классы, за 4 года, ни разу не были на свидании, так и не отважились кого-нибудь позвать. Таких не единицы, сотни. А уж сколько ходит по свету печальных девушек, которых никто никуда не приглашает. Тихий ужас, если задуматься. Уйма людей страдает из-за такого пустяка. Я мог лишь смутно представить первобытный ужас, с каким Арни ждал ответа Ли. Рехнуться можно. Сейчас он должен позвать на свидание первую красавицу школы. Она взяла трубку, сказала «Алло», и я замялся. Не мог выдавить из себя ни звука, только тихий свист. Тогда Ли повторила «Алло, кто это?» Подумал, наверное, что ее кто-нибудь разыгрывает. Тогда я мысленно выругал себя. «Ну что за идиот? В школе же ты с ней болтаешь, так что ж по телефону не можешь? Ну даже если она откажет, господи, ничего смертельного в этом нет. Ну не пристрелит же меня за это». В общем, я выдавил из себя приветствие, мы заговорили, бла-бла-бла, тра-ля-ля. И тут я понял, что не знаю, куда ее позвать. А тема для разговора у нас уже на исходе, она вот-вот попрощается. Ну, я и ляпнул про субботний футбольный матч. Она тут же согласилась, как будто все это время ждала приглашения. Представляешь?
Наверное, так и было.
Может быть. Арни задумался. Прозвенел звонок. 5 минут до начала 5-го урока. Мы с Арни встали. Болельщицы двинулись к раздевалкам, соблазнительно покачивая бедрами в коротких юбках. Мы спустились с трибун, выбросили пакеты из-под еды в мусорный бак, выкрашенный в цвета школы, оранжевый и черный, и направились ко входу. Арни все еще улыбался, вспоминая первое свидание с Ли. «Я позвал ее на футбол от отчаяния. Просто мне больше ничего не шло в голову».
«Спасибо на добром слове. Я, понимаешь, тружусь каждую субботу, вкладываю в игру всю душу».
«Да ладно, ты меня понял. После нашего с Ли телефонного разговора мне пришла в голову ужасная мысль. Я сразу тебе позвонил, помнишь?»
Я вдруг вспомнил. Арни спросил, домашний у нас будет матч или гостевой, а когда узнал, что мы играем с горцами на их стадионе, чуть не разрыдался.
«Только представь, я позвал на футбол первую красавицу школы. Она согласилась, а матч оказался гостевой. И машина моя все еще стоит в гараже».
«Вы же могли поехать на фанатском автобусе».
«Но сейчас я это знаю, а тогда не знал. Места в автобусе всегда надо было резервировать за неделю. Я же не думал, что ваши фанаты разбегутся после первых же поражений».
«Не береги рану».
«Ну, в общем, я пошел к Уиллу. Кристина доехала бы до Hidden Hills. Это я знал, но техосмотра-то у меня не было. Представь, в каком я был отчаянии».
«В каком?» — неожиданно подумалось мне.
«И Уилл меня понял. Сказал, что понимает, как это важно, и если...»
Арни замолк, что-то обдумывая.
«Вот и вся история моего первого свидания», — неуклюже закончил он.
«И если... что?» «А ничего, несуйся, куда не просят. Смотри в оба», — вспомнил я напутствие отца. Но и эту мысль я прогнал. Мы шли мимо почти пустой курилки. 3 парня и 2 девушки торопливо докуривали косяк, держа его с помощью самодельного зажима. В ноздри ударил манящий аромат марихуаны, так похожий на запах горелых осенних листьев.
«Бадди Репертона давно видел?» — спросил я.
«Давно, и очень этому рад. А ты?»
Я видел его только 1 раз, в автосервисе Вандерберга, принадлежавшем отцу Дона. Заведение это было на грани банкротства с тех пор, как в 73-м грянул нефтяной кризис. Меня Бадди не видел, я просто проезжал мимо.
Видел мельком, но не разговаривал.
«А разве он умеет говорить?»
— с несвойственной ему презрительной насмешкой в голосе бросил Арни. «Ну и говнюк!»
Я вздрогнул. Опять это ругательство. Я подумал немного, плюнул на все и прямо спросил у Арни, где это он набрался таких словечек. Арни озадаченно взглянул на меня. В школе прогремел второй звонок. Мы опаздывали, но сейчас меня волновало другое.
«Помнишь тот день, когда я купил машину? Не задаток внес, а купил?»
«Еще бы не помнить».
«Я тогда вошел с Либеем в дом, а ты остался на улице. У него была крохотная кухня, на столе лежала скатерть в красную клетку. Мы сели, и он предложил мне пиво. Я подумал, что лучше не отказываться, это могло его обидеть, а мне очень хотелось купить машину. В общем, мы стали пить, и он завел эту шарманку про то, как на него ополчились все говнюки нашего мира. Это его словечко, Деннис. Говнюки. Он все твердил, что из-за говнюков вынужден продать машину».
«Это как?»
«Наверное, он имел в виду, что из-за старости уже не может водить. Только виноваты в этом были говнюки. Говнюки заставляют его каждый год проверять глаза и сдавать экзамен на вождение. Экзамена он не боялся, а вот к глазнику не пошел. Говорил, что врачи не хотят видеть его за рулем. И никто не хочет. Вот почему кто-то бросил в машину камень. Все это я понимаю. Одного только не пойму».
Арни замер в дверях, ничуть не торопясь на урок. Он стоял, сунув руки в карманы, и озадаченно хмурился.
«Почему Либей забросил Кристину, Деннис? Почему довел ее до такого состояния? Он говорил о ней с такой любовью, с такой нежностью. И не потому, что хотел ее продать, это точно. А потом, в самом конце, пересчитывая деньги, он прорычал что-то вроде: „На кой хрен тебе эта машина, парень? Развалюха ржавая“. Ну, я ответил, мол, хочу ее починить и привести в порядок. А он рявкнул: „А-а, этим дело не ограничится. Если говнюки не вмешаются, конечно“».
Мы вошли в школу. Мимо торопливо прошел мистер Леро, учитель французского. Его лысина ярко блестела под лампами дневного света. Суетливым голоском, напомнившим мне голос кролика из «Алисы в стране чудес», он сказал нам:
«Опаздываете, мальчики!»
и помчался дальше. Мы тоже заторопились, но как только учитель скрылся из виду, опять сбавили шаг.
«Когда Бадди Репертон напал на меня с ножом», — продолжал Арни, «я до жути перепугался, чуть штаны не обмочил, если по правде. И тогда это слово пришло как-то само собой. Репертону оно подходит, согласен?»
«Угу».
«Ну, все, мне пора. Сейчас у меня матанализ, а потом спецкурс по автомеханике. Правда, мне с Кристиной никакие курсы не нужны, я уже всему обучился».
Он убежал, а я минуту просто стоял на месте, растерянно глядя ему в спину. По понедельникам в это время у меня был свободный урок с мисс Крысли, и я надеялся незаметно проскочить в библиотеку, как делал уже не раз. Да и вообще старшеклассникам многое сходит с рук, тем более опоздание. Я стоял, пытаясь избавиться от охватившего меня аморфного и неопределенного страха. Что-то неладно, что-то не так. Меня пробрал холод. Даже октябрьское солнце, лившееся в коридор сквозь множество окон, не смогло его рассеять. Мир был прежний, но вот-вот собирался измениться, я это чувствовал. Пытаясь собраться с мыслями и убедить себя, что этот холод в груди — лишь страх перед грядущими выпускными и вступительными экзаменами, перед взрослой жизнью, я вдруг услышал в голове слова Лебея:
«На кой хрен тебе эта машина, парень? Развалюха ржавая».
Но в конце коридора опять замаячил мистер Леро, и я пошел вперед. Мне кажется, что у каждого человека в голове есть эдакий мощный экскаватор. В моменты наибольшего стресса ты просто его заводишь и спихиваешь весь накопившийся хлам в траншею, а потом засыпаешь землей. Словом, избавляешься от всего ненужного и лишнего, предаешь забвению. Вот только траншея эта, вырытая в полу сознания, ведет в подсознание, и в ночных кошмарах трупы оживают. В ту ночь мне вновь приснилась Кристина. На сей раз за рулем был Арни. Рядом на пассажирском сиденье болтался труп Роланда Дели Бэя. А сама машина стояла в гараже, ревя мотором и пронзая меня безумным светом круглых фар. Я проснулся и обнаружил, что рот зажат подушкой. Даже во сне я пытался сдержать крик.